11 книгу Бхагаватам, глава 4, воплощение Всевышнего. Итак, царь продолжает общаться с 9 старцами, которые явились к нему, когда он совершал жертвоприношение. Царь сказал: «О почтенные, поведайте мне о сошествиях Всевышнего в здешний мир, прошлых, нынешних и грядущих. Поведайте о его играх, что осуществляет он посредством его скрытой природы». Тут речь идет о том, что в самой природе Бога играть, это его естество. У него есть внутренняя природа. Его внутреннее естество – это для внутреннего потребления, для тех, кто ему предан. И есть его внешняя природа, которая называется явленным миром. Это его природа, или он сам открывается тем, кто желает извлечь из него пользу. Вот эта природа называется иллюзией, а та внутренняя природа, она тоже является иллюзией. Но в первом случае для нас с вами это иллюзия того, что мы Бог, а в случае его внутренней природы, это иллюзия того, что он Бог. Вот в этом различие. Но в любом случае он скрывает свое подлинное естество от наблюдателей. В нашем случае он скрывает так, что мы не видим в нем Бога, а в случае с его преданными он скрывает себя так, что они не видят в нем Бога. Вот в этом и различие. Друмила отвечал: «О царь, лишь неразумное дитя полагает, что можно сосчитать и описать воплощение, свойства и забавы Божьи. Даже умудрившийся сосчитать песчинки на морском берегу не сможет перечесть ипостаси Божьи и свойства его личности, из коей проистекают все силы бытия. Первым делом сущий до творения Бог Нараяна». Нараяна означает еще сущий до появления всего. Нараяна – тот, кто возлежит среди океана. Этот океан или эти воды олицетворяют собой наличие всех свойств, наличие всех вероятностей, можно так сказать. Вот тот, кто возлежит посреди всех возможных вероятностей, его называют Нараяна. Нара – это личность, Яна – это вот этот океан вероятностей, море вероятностей. А Нараяна еще переводится как существующий до проявлений, до творения. Творение или образие. Это осуществление вероятности. До того, как я не посмотрю на предмет, этот предмет не существует, он существует как одна из множества вероятностей. И только я своим взглядом проявляю его, делаю его явленным, или в физике это называется коллапс волновой функции. Так вот, тот, кто лежит в этом море всех возможных вероятностей, а потом эти вероятности редуцирует до конкретных образов, именуется нараяна. Итак, первым делом сущий до творения Бог нараяна исторгает из себя пять стихий, из коих состоит плоть Вселенной. Затем он одушевляет ее собою, войдя внутрь нее своей ипостасью первичного существа Пуруши. В теле вселенского существа расположены три яруса жизни. Чувства его дают начало деятельным и познающим чувствам прочих существ. Мы уже говорили неоднократно, что самих органов чувств недостаточно для того, чтобы живое существо могло воспринимать. Наличие глаза еще не гарантирует зрение. Наличие уха не гарантирует слышание и так далее. И только Всевышний оживляет, или, как здесь сказано, одушевляет наши органы, которые становятся уже органами восприятия. Вот это самое, вот эту самую способность восприять или воспринимать дает вот этот самый Пуруша. Здесь его называют, это Бог, сущий до начала, но вошедший в уже сотворенный им мир, тем самым как бы воплотившись, то есть редуцировав, уменьшив себя до давателя сил. Вот эти все слух, зрение, обоняние — это некие способности, то есть силы. И эти силы дает Всевышний, вот он становится Пурушей, и потом распределяет вот эти силы между своими наместниками, Бог слуха, Бог зрения, Бог, ну, некая сущность или дух, дух зрения, дух обоняния, дух осязания. Это все наместники вот этого самого Пуруши. Он дает чувствам их жизненную силу. Итак, в теле вселенского существа расположены три яруса жизни. Чувства его дают начало деятельным и познавательным чувствам прочих существ. Из сознания его проистекает сознание живых существ. Из его могучего дыхания рождается жизненная сила живых тварей, острота их чувств и деятельность. Он создает первое движение посредством трех свойств сознания – просветление, возбуждение и помрачение. Итак, он есть совокупное сознание или высший, как бы сейчас сказали, высший разум, и он проявляется в трех состояниях. Разум имеет состояние просветления, возбуждение и помрачение. И перетекание, переход одного состояния в другое порождает три свойства или три фазы нашего с вами сознания. Вот эта вот перемена его состояний отражается на... делает нас возможными к жизни. То есть мы существуем, вернее, мы регистрируем окружающий мир благодаря тому, что меняется наше состояние. Меняется наше состояние, одно переходит в другое, и таких состояний три. И вот эти три состояния создает Всевышний. А мы, перетекая из них, имеем силы воспринимать то, что мы называем окружающим миром. На самом деле окружающего мира не существует. Существует только мир внутренний. Этот мир, он мир ощущений. а не мир предметов. Сначала высшее существо являет себя в образе Создателя. Ну, вот здесь он являет себя как сила природы или дух природы. Вот первое – это Брахма, это разум. Да? Там будет Индра, зрение и так далее. Итак, вначале высшее существо являет себя в образе Создателя, Брахмы, чтобы осуществить вселенское разнообразие. Затем он предстает в образе Вседержителя, Вишну, чтобы сохранить вселенский порядок, принимать жертвы и защищать служителей при жертвенниках. Наконец, когда Вселенной приходит срок, высшее существо в образе Рудры осуществляет всеобщее помрачение, и бытие погружается во тьму. Живые твари, как и их прародитель, творят, хранят и уничтожают каждый свой собственный мир. Вот здесь говорится о том, что все действия, они либо созидание, либо поддержание, либо уничтожение. Других действий не существует. Есть четвертое действие, это Господь Бог, это игра. Игра включает в себя и то, и другое, и третье. Но нам, живым тварям, это недоступно, покуда мы не сможем восторгаться Всевышним, мы не включимся, не будем призваны в его игру. Итак, первым делом из Пуруши выходит Создатель. Вот Создатель уже порождает разные глаголы, да, или разные действия, формы деятельности. Например, смотреть, трогать, ходить, слышать, мыслить, это все создает. То есть Создатель, он просто изобретает глаголы, но к глаголам требуются имена существительные. Нельзя просто смотреть, должен кто-то смотреть. Нельзя трогать, должен кто-то трогать. Вот Создатель, он не лепит, да, он все в уме создается. В общем, он создает формы глаголов, формы причастий, всякие союзы, междометия. Одним словом, он создает логическую конструкцию. А когда он создает глагол, то нужны существительные, имена существительные, которые будут эти глаголы воплощать, осуществлять эти глаголы, собственно, осуществительные. И вот эти самые... Те, кто прилагаются к глаголам, это Индра, Варуна, в общем, те, кого мы называем богами Вселенной, на самом деле это сущности, которые приставляются к глаголам действия или глаголам восприятия. Отсюда у нас есть 5 органов действия и 5 органов восприятия. Это некие сущности или существительные, имена существительные. Вот их так и называют богами, ну или духами. А у них есть множество функций. Например, Индра, он не только позволяет нам видеть, но он еще и проливает дожди и низвергает молнии на землю. Вот у него такая еще функция. Так Господь явился в мир в образе умиротворенного двоякого мудреца Нары-Нарайны, сына Дхармы. Житием своим Нары-Нарайна учит обывателей отказаться от суеты мира и посвятить себя служению Богу. Он и поныне живет в своей горной обители, где его лотосным стопом поклоняются святые мудрецы. Однажды владыка небес Индра убоялся того, что воздержанием своим Нара-Нараяна стяжает могущество для того лишь, чтобы завладеть его небесным престолом. Не ведая о том, что горный отшельник, сам Господь Бог, сошедший на землю, Индра подослал к нему райских обольстительниц, прекрасных служанок бога любви Камы, и они принялись взглядами и движениями возбуждать желание лесного затворника. Но здесь вот происходит такой конфликт. Господь Бог являет себя в образе Творца, Творец порождает духи или силы восприятия и действия. Одна из этих сил – это сила зрения. Она персонифицируется в неком Индре. То есть Индра есть порождение Бога. И когда Бог входит в облике учителя Нары, Нараяны, то порождение Бога вступает в конфликт с порождением Бога, ну или с ипостасью Бога. Такой вот конфликт. И Индра начинает его соблазнять, то есть некие зрительные образы вот этих самых чудесных танцовщиц подсылает к Богу, а подсылает к отшельнику, не ведая, что этот отшельник есть тот самый Бог, который его и породил. Отсюда наша жадность, она проистекает из глаз. То есть глаза побуждают жадность и зависть. В данном случае Индра, который отвечает, собственно, за зрение, он сам становится жертвой жадности. Он смотрит на мудреца, на двоякого мудреца, Нару и Нараяну, и ему кажется, что он не просто так вершит свои обеты, воздерживается от страстей, а для того, чтобы завладеть богатствами этого самого Индры. Он зрительный образ интерпретирует как угрозу себе. Как вот летит сейчас на Землю метеорит, летит себе и летит, но современные ученые говорят, что он не просто летит, а он угрожает Земле. Но Господь не разгневался на пришлецов, а промолвил добродушно: «Пусть не трепещут сердца ваши, Бог любви, девы райские и небесные владыка. Не нужно мне ничего из ваших сокровищниц. Я с радостью сам поднесу вам обильные дары, как добрым гостям, и попрошу осветить своим присутствием мою скромную обитель». Здесь объясняется такая ведическая максима, что вайрагия или отрешение не бывает само по себе, а к нему прилагается, к вайрагии, к отрешению в довесок обязательно прилагается щедрость. То есть, когда вы хотите узнать, аскетичен ли человек, блюдет ли он воздержание, посмотрите, щедр ли он. По щедрости можно определить, насколько он отрешен от мира. Не просто мне ничего не надо, а я готов отдать все, что у меня есть. Вот здесь вот Нара Нараяна говорит: я не просто воздерживаюсь от этого мира, блюду обеты, воздержание, а я готов поднести вам обильные дары, как добрым гостям, и попрошу осветить своим присутствием мою скромную обитель. Я готов вам еще и обильные дары поднести. Услышав подобные речи, боги склонили головы пред мудрым отшельником и молвили благоговейными голосами: «Господи великодушный, царствие Твое пребудет над добром и злом. Над Тобой невластны здешние обманы, прелесть, не властны перемены. Не мудрено, что святые старцы падают ниц пред тобой, ибо не впал ты в обольщение и не разгневался там, где всякая тварь потеряла бы над собой обладание. Мы силы свои берем от богов, в данном случае от предводителя богов, от Индры. Мы берем силу видеть и берем обольщение. Мы обольщаемся. Он вживает в нас. Он оживает наши чувства. Эти чувства являются инструментом самообольщения. Поэтому Индра решил, если все живые существа получают силы восприятия от меня, то я могу и их обольстить. Могу чуть-чуть громкость подбавить, и они сразу будут обольщены мною. Повысить чувствительность. И тут получается, что некий Нара-Нараяна не подвластен обольщению. И Индра, ну и все остальные боги в его подчинении заключают, что силу восприятия, вот этот самый двойственный мудрец Нара-Нараяна, получает не от него, не от Индры, а от кого? Он есть сам Господь. Потому что все живые твари от Индры получают способность чувствовать, способность воспринимать. Вот и боги склоняются пред ним и воздают ему хвалу и молитву. Боги, что блаженствуют в райских кущах, вечно чинят препятствия всякому, кто, минуя небеса, устремляется в царствие Твое. Лишь те, кто жертвует небесам, от трудов своих легко подступают к вратам Твоей нетленной вотчины, ибо таков закон, положенный Тобою от сотворения века, потому как Ты милосерден, Ты удаляешь все помехи рабам Твоим на пути к себе, повергая в прах старания небожителей. Итак, боги очень ревностно относятся к тому, что живая тварь не поклоняется им. Но они должны, по идее, благосклонно относиться к тем, кто поклоняется их владыке. Но поскольку сами боги тоже обольщены зримым обманом, они обольщены райскими удовольствиями, то часто они не замечают, что какая-то душа не поклоняется им не потому, что жадна или завистлива к богам, а потому что дары, которые боги дают этой душе неинтересны. Она хочет ко Всевышнему. Вот они часто чинят препятствия такой преданной душе. Душа не поклоняется никому сильному мира сему, ни преданная душа, ни государям и царям, ни идолам, кумирам и ни богам. Душа отдается во власть Всевышнего. Так было, мы читали в 10 книге, когда народ в Раджа решил не почитать Индру, а почитать холм Говардхан, следуя советам Кришны. Индра возмутился, как-то так неграмотные пастухи решили больше не чтить его небесного царя. И обрушил на народ в Раджа потоки небесные, решил утопить народ в Раджа. Но Господь спас их, подняв над собой гору, как зонтик, и спрятав под этим зонтиком весь свой народ. Дабы противостоять голоду, засухе, зною, холоду, бурям и прочим напастям, что нескончаемым потоком небеса посылают на землю, а также чревоугодию и вожделение люди обращаются к усмирению чувств и плоти. Но даже если кому удастся не сгубить себя в водовороте мирских страстей, он сгинет от малой капли гнева, непременно случившегося от неудовлетворенного желания. Единожды поддавшись гневу, душа лишается всех плодов своих многолетних воздержаний. Покуда, здесь, собственно, Индра про себя говорит. Покуда боги славили Нара-Нараяну, он явился их взору. Покуда боги славили Нара-Нараяну, он явил их взору толпу юных дев, красотою превосходящих небесных обольстительниц в драгоценных одеждах и украшениях. Они склонились к его лотосным стопам и предложили себя во служение. И столь благолепны были создания Нары-Нараяны, столь благоухана была плоть их, что небожители помутились рассудком, и померкло сияние их славы и могущества. Часто в Писаниях говорится, что от него, там, от какого-то мудреца или какого-то, или от Всевышнего исходит свет. Часто добавляется свет славы, иногда просто свет исходит. Вот нужно понимать, что если мы глядим не глазами, не физическими глазами, а ну, каким-то внутренним взором, взором разума, то мы реально можем видеть свет, исходящий от высших сущностей, то есть их добродетель, она светится. Просто вот если взять какие-нибудь такие специальные очки, мы увидим, как добродетельные люди светятся. И вот здесь говорится, что они померкли. Вот как только их обуяла похоть, когда они увидели создание, восхитительное создание Нары-Нараяны, вот этих дев, превосходящих красотой райских дев, то ими обуяла похоть. Их обуяла зависть. И тогда сияние у них померкло. Вот здесь говорится об этом, что они стали... потухли. Все эти боги. Господь улыбнулся им и ласково молвил. Возьмите себе любую деву из тех, что видите, и что более других приглядно вам, и пусть будет она украшением вашего небесного царства. Да будет так, воскликнули небожители и взяли себе девицу по имени Урваша, взволнованные ее прелестью. Довольные обретенной драгоценностью, они вознесли ее на воздушную ладью и воспарили в небеса. В чертогах Индры они поведали другим богам о могуществе Нары-Нараяны. Изумленный, испуган был небесный царь и устыдился зависти своей к лесному старцу. Во множестве образов нисходил Всевышний в здешний мир, сам или в его ипостаси. Он воплощался лебедем, мудрецом Дататрей, четырьмя отроками Кумарами и нашим отцом, могучим царем Ришабхадевою. Он учил наукам и даровал смертным просветление. В облике человека коня Хаягривы он предал смерти демона Матху и вернул веды с адских глубин Паталы на небеса. В образе рыбы Матсьи Господь уберег от всемирного потопа землю, земные злаки и родоначальника людей Ману. В облике вепря Варахи он истребил златоокого сына Дити, Хираньякшу, и поднял землю из пучины вселенских вод. В облике черепахи Курмы он удержал на спине своей гору Мандару, дабы боги извлекли из молочного моря сладкий напиток бессмертия – Амриту. Он спас слугу своего, вождя слонов Гаджендру, что погибал в схватке с исполинским крокодилом. Господь спас крошечных мудрецов-молчальников Валакхильев, когда те упали в лужу вследе от телячьего копыта, и громовержец Индра посмеялся над ними. Всевышний избавил от беды и самого Индру, когда тому угрожало проклятие за убийство Вритры, сына Брахмана. Он вызволил из темницы жен богов, плененных демонами. В облике человека-льва Нарисимхи он убил могучего Хиранья-Кашипу, что чинил злодейство праведникам. В образе коротышки Ваманы Господь хитростью завладел властью над вселенной и спросив милостыни у всемирного владыки Бали, за что получил, а затем вручил обретенные власти богатства братьям своим сынам целомудренной Адити. Дабы обезглавить силы зла, Всевышний учиняет распри меж богами и демонами. В образе Ману он призывает небожителей беречь вселенную от беззакония. В облике Парашурамы, потомка Пхригу, Господь истребил весь царственный род Хайхаев. Трижды по семь раз он очистил землю от воинского сословия кшатриев. Трижды по семь раз разбивал царей в бою, сражаясь один против целого войска. В облике Рамачандры, мужа Ситы, он уничтожил десятиглавого Равану и все воинство Ланки. Да не померкнет благодатной славой его во веки веков. Дабы облегчить бремя земли, нерожденный владыка явился в мир в облике царевича Яду, и подвигом его будут явиться. Дабы облегчить бремя земли, нерожденный владыка явится в мир в облике царевича Яду, и подвигом его будут дивиться всемогущие боги. Премудрым словом Господь в облике Будды отвадит людей от предписанных ведами жертвоприношений. В конце века Кали он сойдет на землю в обличии князя Калки и истребит бесчинствующее племя земных правителей. О доблестный царь не с числа Божьим воплощением, и безгранична слава его. Хари Кришна. На этом глава 4 закончена. Так, что у нас?
Ровно 11
мы перемещаемся в Лепет. Так, надо очки надеть.